Это, наверное, тоже был клип на Clint Eastwood. Но я видел его по каналу...
Бридж ТВ. Был такой канал, наверное, он до сих пор существует.
Вы слушаете 17-й эпизод подкаста Deep. Deep — это подкаст издания Deep Cuts, где редактор журнала обсуждает музыкальные релизы, заметные изменения в индустрии, отдельно взятые альбомы, как новые, так и старые, и в целом говорят о том, что их интересует. Deep — это еженедельный подкаст. Нас можно слушать на всех платформах. В описании каждого выпуска можно найти тайм-коды с основными темами эпизода, а также ссылку на deepcuts.ru, где вы можете найти визуальный путеводитель по выпуску. Туда мы прикладываем дополнительные материалы, иногда составляем плейлисты, указываем источники, прикрепляем фотографии. Это отличное дополнение к аудиовыпуску. Так что зайдите на deepcuts.ru/podcast и ознакомьтесь с ним. До того, как мы начнем, мы просим вас поставить нам звездочки там, где вы нас слушаете, а также оставить ваши отзывы. Это помогает нам улучшать подкаст и продолжать его делать. Меня зовут Слава, и сегодня со мной записывается...
Рома. И все.
И все. Мы сегодня вдвоем. Это питерский спешл. Тема сегодняшнего эпизода... Это альбом Demon Days группы Gorillaz, а также просто обсуждение самой группы Gorillaz и непосредственно Дэймона
Алберна.
Именно так. Ну а начинаем мы эпизод, как всегда, с обновления плейлиста и рассказа о том, что мы в последнее время слушали. Ну как, Рома, с прошлой недели у тебя появились наушники? Ты перестал слушать все с колонок?
Нет. Я слушал вчера Dua Lipa, последний альбом, но оригинальную версию. Она... Как и в прошлый раз, хотя прошлый альбом мне не нравится, поэтому у меня это до недавнего времени не было проблемой. У нее, точнее у ее лейбла, или я не знаю, у многих поп-артистов, наверное, так, но я не слежу, очень странная политика с альбомами. То есть артист выпускает альбом, он проходит какое-то время, его издают, причем на виниле, на всем. И в момент, когда он начинает хуже продаваться, они добавляют все после этого выпущенные синглы в альбом, то есть...
Как «Делюкс»?
Не как «Делюкс» в этом и дело, у нее альбом называется точно так же, но туда уже добавлены какие-то новые ремиксы, фиты. На прошлый ее альбом были добавлены даже треки с других альбомов, то есть у нее был фит с Дипло и Марком Ронсоном на их совместном альбоме, и с этим, с Келлином Харрисом был «One Kiss», и это все тоже добавили в ее первый альбом, просто чтобы люди, ну, видимо, чтобы это больше стримилось, или я не знаю. В общем, очень странная схема. И Джет Фэйр — это друг Дэниела Джонстона. Я его нашел вчера, когда смотрел видео от европейской команды Vans «Kingdom for Cooler». И это вторая песня, которая там использована. Первая была какая-то египетская или... Первая была какая-то африканская или египетская группа, но я эту песню вообще нигде не смог найти, поэтому обратился только к нему, послушал, и, в принципе, круто.
Интересно, ничего того, чтобы знал я. А история с тем, чтобы добавлять на альбом песни с других альбомов, не называя это делюксом, просто как-то обновляя его на стримингах, для меня очень странная.
Да, они потом, как я понял, когда альбом заканчивается, то есть они-то делят на вот эти поп-эры музыкантов, то есть когда вот они один альбом выпускают, что-то якобы в его концепции делают, и потом, когда выходит второй альбом, они только потом называют это как-нибудь complete edition, как будто бы все эти синглы, которые даже если были записаны там сильно позже уже работы над этим альбомом, они как будто бы считаются частью концепции этого альбома и чего-то такого.
Ну, а я в последнее время слушал, если снова не говорить про контейнер, точнее, чтобы снова не говорить про контейнер, скажу, что я слушал...
Ну, ты ведь уже сказал.
Да, правда так. Ну, слушал контейнер, но расскажу о другом. Потому что немного другого тоже слушал. Я включил «Кэмп» Гамбина, альбом 2012 года, его первый полноформатный дебютник.
И понял, что забыл, как звучит инструментал «Bonfire», потому что слушал слишком много мэшапов с ним.
На самом деле я люблю «Кэмп» как альбом, он мне нравится. Понятно, что это какая там оценка на Pitchfork 3, единица.
Да, я не знаю.
«Кэмп» прямо ненавидят. Ну, «Кэмп» ненавидели сразу, это был белый рэп, и все его шеймили, говорили, это что вообще такое, зачем стендапер, актер полез в это. Но я «Кэмп» люблю за его наивность, за вот эту вот живость и энергию. Гамбина там молодой, смешной, голодный, такие нелепые там строчки.
просто обожаю это. Там панчи очень много. Там панчи уровня Яникса, на самом деле. Примерно, причем...
То есть крутые.
Яникса из того же времени, но все равно крутые. То есть, да. Спонсор этого выпуска — интернет-издание DeepCuts. У DeepCuts есть Инстаграм, в котором каждую неделю выходит рубрика о том, что слушает его редакция. Это короткие рекомендации треков, которые вы можете найти в нашем еженедельно обновляемом плейлисте на Spotify. Ищите DeepCuts в Инстаграме по запросу deepcuts.ru. Также заходите на наш сайт deepcuts.ru и вы можете найти нас во всех других социальных сетях. И также можете присоединиться к обсуждению нашего сообщества в Телеграме. Чатик прикреплен к нашему каналу DeepCuts в Телеграм. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, то можете присылать свои предложения на почту hello@deepcuts.ru. Ну что, перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Поговорим про альбом Demon Days, обсудим Gorillaz, их лор и, соответственно, личность Дэймона Алберна. Начинай, Рома.
Что за рыба такая, Дэймон Алберн? Известный английский малый.
Угу. Я вот сегодня узнал, что ему аж 52.
А сколько ему еще, по-твоему, должно быть?
Ну, я не знаю. Ну, как-то...
Он старый, как планета.
Ну, это правда довольно много. Не воспринимаешь этого рисованного персонажа 2D как человека, которому 52 года.
Так они формально все 52-летние, и эта девочка. Я постоянно забываю, как ее зовут.
Нудлс.
Вот ей, да, тоже 52.
Как так получилось, что человек, которому 52, наверное, до сих пор остается какой-то, ну, да нет, он до сих пор остается некоторой иконой для молодых ребят?
Слушай, иконой можно остаться и умерев, как бы. Ну, в плане, он бы мог и без своего возраста за свои прошлые заслуги стать иконой.
Ну да, но это было бы логично, если бы он умер молодым, то и он бы остался иконой для молодых. Но сейчас ему 52, и он до сих пор выпускает актуальную музыку и пишет фиты с Slow Time, пишет со Slaves.
Одну и ту же песню ты сейчас назвал.
Ну да, я назвал одну и ту же песню, но все еще я говорю...
Так он англичанин, что поделать, вот он и... Да нет, на самом деле, насколько я знаю, фиты... Как раз это началось с Humans альбома, когда они вернулись. Он был как раз сконцентрирован на... фитах, на его какой-то не попытке понять, я думаю, он понимает, а в целом внедриться в ту сцену, которая ему сейчас интересна. Я знаю, что по многим фитам его как раз консультировала его дочь. Она ему показала, насколько я знаю, Винса Стейплза, Кали Учис, еще кого-то. Ну, в общем, там был прикол в том, что он к своей дочке обратился, чтобы она ему помогла сориентироваться в том, что сейчас слушают, что сейчас интересно, она ему показывала музыку.
Много таких примеров, когда немолодой артист пытается заколабиться с тем, кто сейчас популярен, и звучит ужасно, он не может как-то переосмыслить себя, делает все то же самое, просто приглашая, там, покупая каких-то звезд себе на фиты. Но Алберну 52, он понимает, что происходит, и до сих пор остается актуальным. Сколько Бона лет? Ну, он, может, чуть постарше Алберн.
Ну, это, кстати, со временем связано. Я думаю, как раз... О чем и речь с актуальностью? Раньше Gorillaz воспринимались как группа мужика из Blur, а сейчас скорее Blur воспринимаются как группа мужика из Gorillaz. И, в общем, я думаю, во-первых, тот факт, что он, в принципе, такой, можно сказать, гибкий к музыке, потому что твой пример с Боно, он как раз... Боно не занимался музыкой вне Юту и... Вроде, насколько я знаю. Может быть, занимался. Но об этом никто не знает. В общем, Боно был закрыт в одну какую-то группу, в один жанр, и он не, особо не менялся. У Blur тех же самых был прикол в том, что они играли какой-то лоу-фай... скорее,
ну, да,
близко,
да,
к лоу-фаю на первом альбоме. И изначально они играли в таком жанре, но скорее движением от Chester, которое было построено на каком-то вдохновении, можно сказать, жанрами, которые либо были не близки к гитарной музыке популярной, либо просто были более, можно сказать, сложными, как, например, психоделическая музыка 60-х.
Ну, по времени еще, кстати, надо сказать, что оторваны там практически на 25-30 лет от того момента, когда они это играли, и до того момента, когда эти жанры были актуальны.
Да, и, в общем, вышла такая забавная ситуация, что этот жанр, ну, не жанр, движение, очень быстро появился, просуществовал около лет 8 и резко закрылся. То есть у него есть прямо точные даты, когда он закончился. И про альбом «Первый Blur» говорят, что он прямо закрыл всю эту историю. И поэтому им пришлось буквально думать о том, что им делать дальше, потому что, несмотря на их интерес к этому, им прямо поставили условия на лейбле, что все, это больше никто не слушает, вам нужно идти куда-то дальше. И они уже пришли к звучанию Blur, которое долгое время было самым популярным. То есть второй, третий, четвертый вроде альбом. То есть такой чистый брит-поп.
Угу. Ну, кстати, здорово, что ты вспомнил про брит-поп, и как к этому мы по-любому бы пришли. Но вот те же Галлахеры, тот же Оазис, они сегодня, ну, насколько я могу судить издалека, просто по количеству мельканий в прессе и по популярности, окей, альбомы вышли, они были довольно популярны, но нет такого, что кто-то из них пишется с Вин Стейплсом, и кто-то действительно висит в топах как актуальный артист. Да, пусть, ладно, сравнение с Боном, может, не такое корректное, у них там практически 8-10 лет разницы, и Бон действительно другой, но берем непосредственных их соратников, не знаю, как лучше сказать, соседей по сцене в тот момент, и сейчас, сохранив какую-то часть популярности, они перестали быть актуальными для молодых ребят.
Я думаю, это все-таки закрытие в жанре, потому что мы не можем точно знать, потому что есть, например, как раз Элтон Джон, который искренне в этом всем разбирается и вроде как, не знаю, общается, работает с какими-то музыкантами, но просто он не выпускает каких-то фитов. И был Дэвид Боуи, который тоже закрыт в жанре, но он последним альбомом, как мы знаем, вдохновлялся Dead Grips, что...
Ну, Боуи такой... был легендой, и действительно... Про него тоже можно сказать, что вот он не закостенел,
да, но
и все... оставался актуальным.
Да, но он же закрыт в жанре был в какой-то степени, поэтому...
Но у него был очень широкий жанр, на самом деле, он их тоже менял.
Но при этом было бы сложно представить как раз его фит с, ну, с Винсом, да. С... Много с кем, кто был на Humans.
Ну, надо, наверное, сказать, что дело... Я такой акцент сделал на фитах, но дело даже не в них. Ну, то есть, не сколько, какое имя будет рядом с артистом вроде Галлахера, а просто в том, как даже он сам звучит и насколько сам готов выходить за рамки. Даже не в рамки коллаборации, а просто со своей музыкой.
Я думаю, он пришел к этому как раз, я думаю, только сейчас. То есть, ну, вот как раз годам к 40-50, потому что...
Ну,
этого...
объясним, почему. Потому что мне кажется, что Demon Days очень мультидисциплинарный, и там очень много ухода от брит-попа, очень много хип-хопа, коллаборации действительно
хип-хоп,
с другим спектром.
Хип-хоп и электроника была на самом деле до Gorillaz, и Gorillaz — это как бы логичное продолжение. Был альбом 99-го года под названием «13», как будто бы предпоследний альбом на тот момент Gorillaz. Ой.
Blur.
И там, что забавно, поменялось звучание, потому что, во-первых, Blur работали всегда с каким-то продюсером. То есть они работали, и, точнее, с одним конкретным продюсером они работали, и он помогал им компоновать все вместе. И это был первый их альбом, в котором они работали без него, и они это обосновали не тем, что они с ним не хотят больше работать или еще что-то. Они сказали, что... Они с ним отработали, узнали все, что знает он, теперь они это могут без него, поэтому им нужен другой продюсер. И с новым продюсером у них и у Алберна в том числе появилось очень много увлечения электронной музыкой, и ближе ко второй половине альбома там появляется очень много синтезаторов, каких-то таких хип-хоп ритмов, то есть того, что не близко, не то что даже брит-попу, а в принципе гитарной музыке. И...
Ну, учитывая все то, что ты сейчас сказал...
И следующим альбомом уже как раз был... Честно говоря, я не помню, как называется первый
Gorillaz.
Альбом. А, так и называется?
Self-title, да.
Окей. В общем, тогда и после этого через 2 года вроде вышел альбом Gorillaz, где Алберн уже просто полностью развил это сольно. И, в общем, изначально все работало так, что он увлекался чем-то, и это развивалось в его проектах. То есть... Сначала у него была лоу-файная музыка, потом она ушла в поп. Из поп-музыки он ушел, точнее, развил поп, гитарную поп-музыку еще к электронике и хип-хопу. Потом он это связал и ушел в более электронную. И сначала это выглядело так, что он просто меняет какое-то увлечение. Со временем, с вот этими какими-то реюнионами, не постоянными, а как сказать, был период, когда он пропал и выпустил свой сольный альбом, просто как Дэймон Алберн. И после этого по очереди возвращались Blur, Gorillaz, и вышел второй альбом группы The Good, The Bad and The Queen. И у него появился какой-то баланс между ними. То есть раньше он как будто бы в процессе написания познавал какую-то музыку, которая ему была интересна, и в процессе этого же познавания, изучения скорее, он ее воспроизводил. И в моменте, когда он, можно сказать, преисполнился, нашел новый интерес в современной музыке и пытается свои знания, свои какие-то разные проекты разного времени, разных жанров, одновременно подстроить под то, что происходит сейчас, то, что ему интересно, и в то же время сделать что-то просто, в принципе, новое.
Ну смотри, учитывая все то, что ты сказал, для меня странным звучит твоя предыдущая фраза о том, что он начал это в 40-50, потому что ты стартанул с того, что он уже в 99-м на альбоме 13, если это действительно такое название, Blur, уже тогда начал меняться и сечь в хип-хоп, в электронику. Это не произошло не на Humans,
Я имею в виду, что его какой-то баланс с актуальной на данный момент музыкой, потому что все-таки в 99-м он был еще молодым, и когда ты молодой актуальный исполнитель, нет вопроса о том, как ты остаешься актуальным.
Ну да.
А ближе вот к недавнему времени, последние лет 5, он, можно сказать, вернулся именно потому, что у него появился новый интерес. Я об этом говорю. Что он как-то собрал опыт нескольких проектов, вернул все сразу и очень уверенно чувствует в каждом из них. Ну, несмотря на то, что все-таки Gorillaz за счет как раз большей популярности, за счет фитов и такой большей, наверное, популярности по миру и в Штатах, потому что...
Ну, потому что Blur — это британская музыка, и она...
Да, она все-таки чуть меньше актуальна в других странах.
И он говорит об этом как раз в одном из своих интервью, говорил, когда они ехали там с одним из первых альбомов Blur в американский тур, о том, что они сделали что-то очень британское, от плоти и крови, и будем рубиться сейчас, показывать всем, что это круто, но понимаем, что сделали британскую музыку, которая про Британию.
У них как раз первый тур и был такой супер провальный, потому что в «Трейнспоттинге» вроде была одна из песен с первого альбома, и она как бы стала хитом, и они подумали, что они приедут, за счет этого хита будут сильно разносить. В итоге они ничего не разнесли, потому что в Штатах была совсем... Не то, что совсем другая музыка, просто был совсем другой интерес. И я недавно смотрел видео Грэма Коксона, гитариста Blur, где он там разбирает впервые за какой-то миллион лет, разбирает трек Song 2, и там впервые слышно полностью текст Алберна от начала до конца, потому что оказывается, что они его записывали в студии, но он никуда не зашел, просто сидел на полу и кричал это поверх уже записанного, то есть это даже не чистая дорожка, поэтому в оригинале очень плохо слышно, что он говорит. И там где-то отсылки 4 просто к песням английским 60-х, и половина комментариев — это люди, американцы, которые пишут: «Я услышал этот текст, и я все еще ничего не понял». Ну, и да. Люди, которые пишут: «Вау, я наконец-то это расслышал, это самое английское, что я мог услышать за всю свою жизнь».
Ну да, при том, что этой английскости не было слышно, как раз Song 2 дал им популярность в Британии, ой, не в Британии, а в Америке, и как раз с ней они уже поехали в масштабный тур, благодаря этой песне. Мы сейчас много сказали про актуальность Алберна, но начали все-таки с Demon Days и недостаточно уделили его времени. Давай поговорим про этот альбом, а потом вернемся к тому, что происходит сейчас, и обсудим последние альбомы и треки Gorillaz, и Алберна тоже. Расскажешь, как звучит последний альбом Blur и насколько там все хорошо. Ну а пока вернемся к Demon Days. А вводный вопрос к тебе: Feel Good Incorporated или Clint Eastwood?
Clint Eastwood точно.
То есть все-таки не Demon Days нужно было обсуждать, а self-titled Gorillaz Gorillaz.
Я на самом деле, кстати, плохо в нем очень ориентируюсь в плане в дискографии, потому что я никогда им так не интересовался, как Blur, потому что интересовался я последний раз году в 13-м. А на тот момент в ВКонтакте было очень сложно как-то идентифицировать, с какого что альбома. И нужно было приложить усилия, чтобы понять, что откуда. Поэтому для меня это просто какой-то ряд песен.
Может быть, ты помнишь, свои, когда впервые услышал Gorillaz? Какие-то свои первые впечатления?
Я помню, что я услышал... Я услышал, кстати, вот как раз Gorillaz дважды впервые, потому что в самый первый раз я услышал Feel Good Thing на Guitar Hero на фестивале, где просто была какая-то зона с Guitar Hero. Я прошел, посмотрел, послушал, и я подумал, какая странная песня.
Она действительно очень странная.
И пошел дальше. И потом я по дважды два, когда там крутили клипы, увидел клип на Clint Eastwood'а, и там уже было написано, что это Gorillaz. И потом я погуглил, и оказалось, что та песня, которую я слышал ранее, тоже нарисованные человечки.
Я не помню своих первых впечатлений от Gorillaz, потому что то, что я расскажу сейчас, я тогда уже точно знал эту песню и такой, о, вау, это эта песня, я теперь вижу видео. Это, наверное, тоже был клип на Clint Eastwood, но я видел его по каналу Bridge TV. Был такой канал, наверное, он до сих пор существует. Я сидел в деревне у своей бабушки, ну, летом просто. Я там ошивался после какого-то обеда, там было просто... Листаешь каналы на приставке, такой маленький квадратный телевизор, очень толстый. И году в 2011 я видел вот это вот... Это видео очень странное по каналу Bridge TV. Наверное, ожидая песни группы Nirvana, что кто-то их закажет, и я посмотрю клип. Говоря про Demon Days и Self-Titled, первый, мне кажется, на... Demon Days больше хитов-хитов и того, что именно... Ну, если, типа, ставить лицом к лицу и по трекам сравнивать, Demon Days перевесит как что-то более состоятельное. Но, возможно, я говорю это, потому что именно на Demon Days есть фит с MF Doom.
Мне, кстати, нравится, что раньше, ну, как раз до возвращения, все-таки все, кто фитовали с Gorillaz, они были не фитами, а просто частью вселенной. Так же, как раз в Clint Eastwood'е куплет... Я, честно говоря, до сих пор не знаю, кто читает этот куплет. Возможно, это кто-то очень известный, и мне должно быть стыдно за это, но я не знаю. Я больше не слушаю рэп, мне не стыдно. И, в общем, мне нравится, что тот, кто читает этот куплет, тоже формально становится частью этой вселенной, и у него тоже появляется персонаж. И как раз это меня смутило, когда они сделали вот свою новую тему с Song Machine, где они делают фиты с двумя артистами, где были как раз Slow Tie и Slaves, Tony Allen и Skepta.
А читают куплеты Del the Funky Homo Sapien, который был как раз в этом первом составе музыкантов Gorillaz наряду с непосредственно Albarn'ом и Dan the Automator как продюсер этого всего.
Тогда ладно. И понравилось, что в итоге сейчас с Элтоном Джоном и еще с кем-то, я, честно говоря, не помню, с кем вышел фит. И Элтон Джон уже нарисованный все-таки на обложке, и он, видимо, теперь тоже часть этой вселенной. В общем, мне не понравилось, что на обложках изображены просто фотографии этих артистов, а вокруг них нарисованы и Gorillaz. И также был клип, где все люди вокруг живые, а Gorillaz нарисованные. Потому что, в общем, раньше с Demon Days, с Self-Title'ом была какая-то единая концепция, где нет формально гостей, а те, кто там в гостях, они тоже часть этой вселенной, нарисованные свои отдельные персонажи. А теперь это как будто бы синтез реального мира и их вселенной, которая не всегда выглядит достаточно естественно.
Надо, наверное, дать небольшую вводную, потому что мы так с места в карьер залетели, рассказали уже и про Blur, рассказали и про Gorillaz, начали обсуждать какие-то фиты непосредственные. Надо, наверное, дать вводную о том, что вообще это такое и что за явление виртуальной группы. И что на самом деле мы сегодня практически не упомянули, возможно, вообще не упомянули Джейми Хьюлита, а это 1/2 непосредственно Gorillaz.
Как сказал один человек в комментариях анонса концерта Gorillaz в Москве, а как они приедут, если они нарисованы? Я, кстати, все еще задаюсь этим вопросом. Как они приехали?
Я, кстати, тоже не был на концерте, мне тоже интересно, как происходит их живое выступление.
Видел только какое-то видео, где, ну, уже с Humans, то есть как они выступают сейчас, что артисты, с которыми у них фиты, записаны на экран, их транслируют на фоне.
Так давай про Джейми Хьюлита, кто это такой и почему он важен.
Я, честно сказать, не знаю, что про него сказать. Потому что кроме танкистки и самих Гориллаз, я о нем не очень много знаю. Причем танкистку я не читал, я видел очень много скетчей, рисунков, я смотрел какой-то его артбук, у него выходила недавно книга с его работами. Но помимо этого я не очень много о нем знаю.
Комикс танкистки я сейчас держу в руках. Я его начинал читать, на самом деле там так много текста, больше, чем у Бендиса. Он плохо сверстан и на самом деле очень плохо написан. Возможно, это русский перевод, но все еще, поэтому танкистку я тоже в основном листал. Нарисована она, конечно, отлично. А Джейми Хьюлит — это комиксист, художник, иллюстратор, который, соответственно, ответственен за все визуальное наполнение группы Гориллаз. И есть еще, на самом деле, байка о том, что Хьюлит — это на самом деле Бэнкси. И это ссылается на один из трафаретов, который...
На альбоме Blur?
Нет, как раз на альбоме Gorillaz, который, по-моему, мелькает в каком-то из клипов. И что потом этот же трафарет мелькает в выходе через сувенирную лавку. За выпуск как раз фильма «Выход через сувенирную лавку» ответственна компания, либо продакшн-студия как раз Хьюлита. Так что...
Я думал, ты о том, что на предпоследнем альбоме Blur 2003 года, который был у их распада, как раз который уже был одновременно с... Точнее, который был параллельно с Gorillaz, там трафарет Бэнкси использован на обложке. И что важно, что мне показалось очень странным, там всегда указано, что это не рисунок Бэнкси, а это фотография рисунка Бэнкси. То есть там почему-то всегда указано, что они не знакомы с ним лично, а взяли просто его работу.
Ну вот, так что, возможно, этот человек именно Хьюлит. Но это все, конечно, байки не доказательные. Так, про виртуальную группу. Что это такое, как это существует, и кто персонажи непосредственно лора, о котором мы сегодня уже упоминали?
История довольно простая, как раз после выхода этого альбома, о котором я говорил, Blur, с электронным звучанием 13, Алберн думал о том, как ему развить, как ему сделать такой сольный проект больше, в котором будет весь акцент на электронном звучании и хип-хопе, потому что все-таки нельзя было Blur увести туда, потому что, в конце концов, он был там солистом и не продюсером даже. И... С чем и был, кстати, конфликт, почему ушел гитарист из Blur Грэм Коксон? Потому что когда уже с популярностью Gorillaz и вот этой хип-хоп, можно сказать, аурой вокруг Алберна над альбомом Tin Tank, где как раз обложка от Бэнкси, работали Fatboy Slim, Нептунс, еще кто-то. То есть люди вообще не из гитарной музыки, и в моменте Коксон просто сошел с ума от того, что он пытается делать гитарную музыку, а вокруг него одни рэперы и электронщики, которые говорят, как ему надо сделать и куда добавить синтезаторы, что просто ушел, не доделав, ну, оставив свою часть работы там и очень долго не работал с ними. Но до этого Алберн думал о том, как ему сделать такой сольный проект с электроникой и хип-хопом, и тогда начал общаться с Хьюлитом как раз, и у них возникла идея сделать группу, ну, то есть, учитывая то, что Алберн изначально там был один человек, который написал всю музыку.
Нужно сказать, что на самом деле Дэймон Алберн еще с подросткового возраста писал музыку именно как композитор, не только как вокалист, гитарист или кто-то, он мультиинструменталист и писал непосредственно аранжировки, выигрывал там какие-то детские конкурсы британские по именно написанию композиций. Так что он музыкант вот такого порядка, спеленок, который, да, создает именно музыку, а не партии для конкретных инструментов как участник группы. И поэтому он мог стартовать Gorillaz чисто на себе и по сей день остается единственным ее постоянным участником.
Ну и вот, и тогда как раз, это уже когда он записывался в 2000-м, вышел в 2001-м, первый альбом, была история с тем, что развивался, ну то есть прям сильно уже развивался интернет, было понятно, что это такая большая вещь, и в целом Gorillaz были назначены на... Не назначены. были построены на интернете и на всех медиа-источниках, не связанных с лайвом. То есть раньше это все выглядело так, что группа очень много выступает, возможно, записывает какой-то сингл на пластинке, на диске, который распространяется прямо на концертах, потом их находит лейбл. В общем, все очень сильно завязано
они
на...
Они едут в тур, если у них хорошие, они, это хорошая группа, то они едут в тур на год, после которого приезжают никакие, хотят распасться, напишут второй альбом, после которого едут в следующий тур. Это мы сейчас пересказываем, на самом деле, историю другой британской группы, да, на самом деле, многих британских групп, но я конкретно говорю про Radiohead, тоже как группа, которая, кстати, как и Blur, половина которого как раз... Как ты говоришь, зовут гитариста? Я просто сложно...
Грэм Коксон?
Грэм Коксон и Дэймон Алберн познакомились непосредственно в школе. Так же, как и...
Кстати, как много кто.
Как многие
Англии.
Британские группы, да. Это удивительный какие феномен там... того, что вот они стартуют. Как может стартовать история с Radiohead, просто с подростковых тусовок и репетиций в актовом зале, дойти до таких музыкантов, которые вырастают из этого, я не представляю, где каждый — это отдельно стоящая
и ведь
единица.
Юту тоже собрались в школе.
Битлы?
Юту.
А битлы?
Битлы, честно, не знаю. В общем, прикол был такой, что многие группы... Точнее, что схема популярности гитарной группы была такой, что группа записывает альбом, он расходится каким-то образом. На основе этого они едут в тур. И за счет того, что они едут в тур, по всем городам появляются афиши с их именем. У людей, которые постоянно посещают какие-то мероприятия, появляется интерес к группе, которая приезжает, потому что это просто повод куда-то сходить. И они так или иначе ознакомливаются с материалом. От того, что они ознакомливаются, у них появляется больше аудитории. И так с каждым альбомом все больше круг расширяется. Но с появлением интернета, с началом нулевых, все это изменилось, и... Gorillaz вроде как, насколько я знаю, вообще не было раньше концертов в первое время, и они были, издавались только на CD, и весь контент с ними якобы живой, и, в общем, все, что у них было, это были только рисунки, там не было ни одного фото Дэймона Алберна, не было ни одного фото Хьюлита, там были только персонажи, у них был вот этот сюжет, и они выходили на CD. И довольно рано вышли в цифровые продажи, кстати.
То, что мы сказали про интернет, упомянули Radiohead. И до этого мы говорили про Bowie. И то, что вот, казалось бы, Gorillaz, Radiohead как пионеры продвижения в интернете. Я смотрел как-то интервью Bowie, знаешь, там из начала 90-х. И его что-то спрашивает довольно пожилой репортер, который с ним разговаривает. И Bowie говорит такое, что вас сейчас интересует? У него спрашивают такое, знаешь, интернет, это какая-то дикая движуха. А там что-то происходит. Я такой, вау, мужик, 92-й год. И ты такой, ты про это говоришь. То есть это был полный отрыв башки, насколько он был в теме того, что происходит. И чувствовал время и предвидел события. Это было исключительно про что-то новое, про взаимодействие с людьми. И именно в интервью он говорит про другой паттерн потребления, другой паттерн общения и изменение общества. То есть это не про музыку было для него. Но это говоря о гении Bowie, на самом деле, людей, с которыми он работал, того же Ина и тех вещей, что они сделали тогда.
Ой, Ина чокнутый.
Чокнутый, но насколько крутой. Ну ладно, это на самом деле отступление было. Я, наверное, не знаю... Почему? Я вообще редко говорю о Bowie, не так много его слушал, но сейчас добился-таки третий сезон Twin Peaks, и, возможно, поэтому не хочется сегодня об этом говорить.
Интересно.
Виртуальная группа. Давай представим персонажей в лоре. Что-нибудь об этом расскажем? Насколько ты вообще во всем этом?
Я помню внешний вид трех персонажей основных. Это 2D, Noodles и третий чувак-басист.
Барабанщика Мёрдок Николс.
Точно. Барабанщика я не помню.
Его зовут Рассел Хоббс, и он такой грузный.
Лор касательно того, что происходит в клипах, я не знаю, потому что я с ними очень рандомно ознакомился. И я не... Ну, то есть я знаю, что там есть некоторая последовательность, что каждый клип связан сюжетно, и в целом это одна большая история. Знаю только, что как раз с возвращением на... в каком-то было году, в 16-17, когда вышли Humans, была какая-то перезагрузка в рамках того, что они из всего этого вернулись, стали жить в каком-то доме, и вот Eras Humans и все, что происходит сейчас, это как будто бы, ну, то есть именно как у Алберна, их новая жизнь, то есть это прямо отмечено, что это то, чем они теперь занимаются, а не то, что как будто бы не было никакой разницы.
Правда так, но я тоже смутно... Я тоже смутно вспоминаю какие-то детали, вроде того, что, по-моему, Noodles уезжала к себе на родину в Японию, изучала то, что там происходит, а потом возвращалась. Но там действительно есть мультики, какие-то комиксы, все эти истории с персонажами, они на самом деле попадают в какие-то передряги, приключения, не только исполняют музыку.
Мне нравится, что сейчас еще... Это получило развитие как раз в рамках интернета. То есть некоторая анонимность, наверное, вот в этом смысле как раз они были главным акцентом, почему они были виртуальной группой, то, что стало актуально в нулевых и в интернете тогдашнем, без социальных сетей, интернет-анонимность, люди не сидели под своими именами. И по факту ты можешь делать... все что угодно, и это не будет ассоциироваться с тобой. Ты можешь заниматься... Ну, то есть, опять же, когда ты продвигаешь свою группу, ты не можешь, не знаю, в балаклаве прийти в магазин и сказать, мы играем в такой-то группе, продвиньте, ну, то есть, продавайте нас. А в интернете ты можешь просто выложить и сказать, мы группа Gorillaz, мы вот такие нарисованные чуваки, и никто не узнает, кто это был, только идентифицируя по голосу, разумеется. И в целом сейчас выглядит, ну, выходит... Недавно как раз вышло какое-то радиошоу, то ли на BBC, то ли на NTS, выходило, я вру, на Apple Music, выходили или выходят сейчас 4 шоу, где каждый участник делится своей любимой музыкой и рассказывает о ней.
Мы имеем в виду виртуальных участников.
Да.
2D, Мёрдока Николса, Нудлса и Рассела Хоббса.
Есть разные интервью и видео, вроде есть интервью. Да. Где они отвечают по очереди, у них есть какие-то свои, как сказать, характеры, да, какие-то фирменные фразочки. И в целом это одновременно и так странно, и так прикольно, что по факту ты все равно понимаешь, что это сделало два человека, но в то же время ты все равно, во-первых, не то что пропитавшись, считав все это и, как сказать, короче, что ты, потребляя этот контент, скажем так, за долгое время, начинаешь воспринимать это как действительно какую-то реальность. То есть тебя когда-то, уже получается 20 лет назад, поставили перед фактом, что есть вот такие вот 4 персонажа, каждый из них более-менее так себя ведет. Что в 2020 году, когда тебе говорят, что у Gorillaz вышло шоу, где каждый из них рассказывает о своих... Ну, их 4, а музыку пишет один человек. Но они все рассказывают о своих разных предпочтениях разными голосами. И ты такой, да, прикольно, послушай. У тебя даже нет уже вопросов к тому, что они нарисованы и то, что их не существует. Ты просто такой, да, окей. В время, когда сейчас же есть и виртуальные модели, которые в лукбуках у кого-то снимаются, фотографируются с кем-то, что... Причем это появилось только пару лет назад, а это было 20 лет назад.
Ну, для тех, кто как раз не сильно знаком с творчеством Gorillaz и включил наш подкаст, как раз вот эта история с прописыванием персонажей — это то, за что ответственен непосредственно Hewlett. Его работа — создавать этот лор, рисовать персонажей, придумывать им характеры. Я уверен, ну, они, конечно, вместе над этим работают, но мы сегодня много говорим про Алберна и про музыку, потому что Deep про музыку, но без Hewlett это все было бы невозможно. И это бы все, я уверен, не продавалось бы так же, если бы это был просто... сайт-проект Алберна без визуала, со всей той же музыкой, со всеми теми же фитами, это бы не взлетело, как мне кажется.
Есть мнение про фильм «Социальная сеть», что он такой успешный, при том, что многие не понимают его, почему он так популярен, учитывая то, что он в целом не очень захватывающий. И один из ответов то, что снимал его, режиссировал Финчер, который акцентирует именно на картинке, описал его Соркин, который очень сильно акцентирует на тексте. То есть Финчер как режиссер без сильного текста не такой крутой режиссер. Соркин без крутой картинки не такой сильный сценарист, просто потому что его не могут так хорошо показать. И такая же история с Хьюлитом, потому что, например, танкистку он тоже рисовал, точнее, делал не один. Он рисовал, а сценарий был не его авторство, насколько я знаю. И тут история о том, насколько иногда, как мне кажется, коллабы могут быть намного лучше, чем сольное творчество человека. Потому что иногда люди так хорошо понимают свое занятие и не лезут в чужое, что могут полностью выйти на свои какие-то... выразить себя, и выходит что-то оригинальное, чего они бы не смогли сделать по раздельности.
Ну да, дополняют сильные стороны друг друга, закрывая как бы слабые другим человеком. Это, возвращаясь к 16-му выпуску нашего же подкаста, это как раз полностью история группы Run the Jewels с сильным текстовиком Майком и отличным продюсером LP, которые вместе как раз вышли на новый виток своей карьеры и новый виток популярности. Ну что, завершая наш сегодняшний разговор, давай поговорим как раз о возвращении Алберна, о возвращении Blur, о возвращении Gorillaz и The Good, The Bad and The Queen. Что сейчас происходит в мире Алберна, в мире персонажей группы? Что интересного, что нового? Почему это сейчас все еще собирает публикации, просмотры и агрегирует внимание?
Слушай, это собирает стадионы. Буквально.
Так и есть.
Началось это вроде как с сольного альбома Алберна, который он написал без привязки уже к какому-то проекту. И, честно говоря, не знаю, что у него происходило, но, в общем, была вот эта яма где-то в середине нулевых. Точнее, даже в начале десятых. Угу. В середине нулевых еще вроде Gorillaz были сильно актуально, выпускали что-то.
Там в 2010-м был альбом The Plastic Beach.
Точно.
Как раз о загрязнении Мирового океана и все вот этой сильной экологической повесткой. Разные отзывы на него слышал, но сейчас, по-моему, в общей прессе принято называть его... Окей, если тогда он был воспринят не очень хорошо, сейчас с обновлением повестки это уже интереснее наблюдать. А альбом, о котором ты сказал, сольник Алберна, выходил в 2014 году и называется Everyday Robots. Я сейчас посмотрел на его обложку, я действительно его слушал, и он мне даже понравился. Когда-то давно, я такой, вау, что это такое? Послушал, и классный альбом.
Он тоже, кстати, был таким экспериментом во многом, как раз с тем, к чему пришли технологии сейчас, и там вроде бы, первый клип на трек с этого альбома снят на iPad. И он не сильно такой красивый. Он был скорее сам как перформативный, то есть как акцент на том, что смотрите, я взял и снял клип на iPad. И большая часть там вроде как раз записана на комп у него дома. Потом был такой полноценный reunion Blur, потому что до этого они возвращались просто с концертами.
Mm-hmm.
И в 2015 году они выпустили The Magic Whip, мой самый любимый альбом, потому что он был какой-то... Как раз без каких-то рывков во что-то. У них, очевидно, было очень много альбомов, очень много времени поработать отдельно у Коксона, отдельно у Алберна. И когда они вернулись, они просто были самодостаточными артистами и нашли баланс в том, что они делают, и он звучит как Blur, как сказать, как финальный продукт Blur. То есть, возможно, это может быть спокойно их последним альбомом, финальным, потому что ты можешь слушать первые альбомы и слышать различия между ними, но при этом, слушая каждый из них, ты можешь находить в нем какие-то нотки и похожие приемы, как в последнем. И...
Развитие идеи лаконичное.
Да. И он мне тогда показался, когда он вышел, я не слушал ни сингла, ничего с него, потому что я подумал, что кто может сделать группу спустя 12 лет, когда последнее, что от них выходило, было записано в сраче, в каком-то суперконфликте, и никто не понял, короче, что это было.
Больше 10 лет назад, да?
Да. Но в действительности оказалось, что они поехали в Китай, хотя мне казалось очень долгое время, что в Японию, пока я не прочитал как-то со временем уже, вернувшись к этому альбому. И записали все там, просто ходили по магазинам, слушали, что там играют местные, что слушают местные. И просто взяли, записали альбом там. И он как оказалось потом, когда я его послушал, был супер мелодичный, супер чистый, в принципе, очень красивый. То есть я не могу объяснить какие-то характерные черты, если вы уже слушали когда-то одну из популярных песен Blur, ну, кроме Song 2, то в чем-то близко к этому, но более, скажем так, современное и целостное. И там супер крутое оформление. Там даже буклет, который прилагался к диску. Прям каждый стилизован под отдельную песню и сделан. Короче, супер все это стилизовано, именно как целостная концепция. Там клипы, визуал и аудио выглядят не похожи друг на друга, но при этом очень хорошо друг друга дополняют. Потом вышли Humans, насколько я знаю.
Да.
Я не помню,
году.
Было ли что-то до этого.
Нет. Humans был таким каким-то очень масштабным возвращением с большой промо-компанией, с клипами, с обновленной историей, с крутым визуалом. Там были, кстати, какие-то интересные песни, которые мне понравились. Весь альбом, по-моему, не очень был классным, как по мне, но какие-то отдельно взятые вещи, вроде того же трека с Винсом Стейплсом, который мне очень нравится. Вот
я, честно сказать, не могу сказать, какой он был, потому что он был такой большой, что я его, кажется, до сих пор не послушал. Я помню, была какая-то шутка, что плейлисты ВКонтакте появились ровно с выходом этого альбома, и люди писали, что плейлисты ВКонтакте добавили, чтобы можно было послушать этот альбом от начала до конца.
26 песен, час 9 минут.
Но мне понравилось то, что там была какая-то немножко, скажем так, наивная вот эта история, которая уже давно, кажется, не было в индустрии, когда музыканты работают вместе и делают два трека на альбом одному и на альбом другому. Так как раз у Винса появился Алберн на Big Fish Fury, на Love Can
точно,
Be,
точно,
его интро.
Точно, красивый трек.
И на дебютнике Кали Учис на Изолейшене в Dream World, вроде трек называется.
Ну вот я сейчас посмотрел, там еще был Дэнни Браун с классным треком, отличный трек с Pusha T, о котором я совсем забыл, с Мейсон Стейплсом и Pusha T, который называется Let Me Out. Очень нравится с этого альбома, ну а так там он действительно был очень перегруженный, там было очень много всего.
Там, кстати, визуал был... Они вот ровно на этот альбом они сделали не 2D, а 3D графику.
Mm-hmm, да.
Но потом, насколько я знаю, они от нее отказались, и как раз следующий альбом, который вышел ровно через год.
Да, который называется The Now Now, с которым, по-моему, была какая-то история про потерянный ноутбук или жесткий диск Алберна, который тот забыл в такси.
Не слышал.
О том, что The Now Now как был про Brexit, был про происходящие в то время события в Британии, очень политизированный такое, и что он забыл его в такси, такси что ли послушал и вернул его. Ну, то ли это была промо-компания, то ли это была какая-то байка, но какие-то события вокруг него были, но вот он мне совсем не запомнился, не уверен, что слушал я его целиком.
Я помню, что он был таким, во-первых, без фитов, он был уже личным проектом Алберна, и, насколько я знаю из интервью...
Ну, парочка было, но да.
Его спросили, что вы вернулись так же, как с Blur, или нет? То есть вы просто выпустили материал, оттурили и пропадете на 100 лет. А он сказал, что нет, и в целом у него уже готов альбом, а это тогда был только, проходил тур для Humans. Его спросили, типа, вы будете тогда каждый год альбом выпускать? Он сказал, что нет, и просто сейчас у него как раз, как он и сказал, был очень большой период погружения в музыку, очень много интересного ему, и... Пока у него есть суперинтерес, он хочет, ну, он может делать все, что он захочет, выпускать сколько, ну, столько материала, сколько ему нужно. И когда ему расхочется, перехочется, тогда он перестанет. То есть сейчас он как раз почему и скачет между проектами, у него такой простой подход, когда ты уже не зависишь коммерчески никаким образом от каких-то релизов, еще чего-то, ты можешь выпускать все так, как хочешь именно ты, или просто не выпускать, или выпускать два альбома подряд.
Ну вот еще спустя 2 года выходит «Сон машин», и если что-то знаешь, скажи о нем, потому что это как раз история о том, что выпускаешь как захочешь, что у него была своя концепция, много промо-роликов, за которыми интересно наблюдать, и именно то, как он записывался, это непривычное
это альбом?
Понимание альбома. Ну вот сейчас на Spotify он есть делюкс этого альбома, и там 17 треков, и снова час и 5 минут.
Ой, я, честно говоря, этого не знал. Я думал, что... Точнее...
Ну смотри, он называется Song Machine Season 1 Strange Times.
Вот, когда его анонсировали, он был... для меня, как казалось, он был серией синглов, потому что там не было ничего сказано об альбоме, они выходили очень рандомно, выходили с большим, не то что с большим перерывом.
На протяжении полугода,
от первого сингла до, как ты говоришь, альбома была большая такая пропасть и... Как сказать?
Ну, компиляция, не знаю. Ну, это можно назвать компиляцией, может, не альбом, но как факт, вот он лежит готовый.
В общем, история была о том, что если Humans был таким альбомом про коллаборацию, про работу с кем-то, то второй альбом, ну, точнее, то Song Machine был про встречу двух артистов, которые могут быть не похожи или похожи, и Алберн, как мне казалось, из того, что я слышал, то есть Скепта Тони Аллен и Slow Tie Slaves. Он скорее выступает там как...
медиатор.
Да, то есть, когда вышел трек Slaves и Slow Tie, когда вышел трек со Slaves и Slow Tie, я читал, мне сказали, что в целом это мог быть трек просто Slaves и Slow Tie, и Алберн там не нужен, там он появляется где-то на секунд 15.
Мелодию какую-то играет на пианино.
И, в общем, альбом скорее про то, как соединить то, что уже вроде бы популярно, или то, что ему интересно, то, как, то какие фиты, возможно, он бы хотел услышать.
Ну, там есть, между прочим, и сольные фиты. Там есть сольный фит с Бэком, есть точно со Скулбоем, со Сент Винсент. И вот смотря на список, там примерно половина на половину, где есть фит-фит, либо фит просто Алберна с артистом.
Сент Винсент крутая.
Факт. И Скулбой был когда-то крутой.
Ну, про Сент Винсент, кстати, говорят, что она тоже была когда-то крутой, но мне кажется, что она и сейчас крутая.
Ну, а вот я сомневаюсь со Скулбоем.
Ну, а что с ним поделать?
Что это такое, почему это первый сезон?
Вот это я уже, честно, не знаю. Это, опять же, вот такая туманная, загадочная история, которую особо не комментируют. Есть просто вот шоу, о котором я говорил уже для Apple Music на радио. Оно тоже в поддержку Song Machine и... Интервью какие-то в его промо были, но я действительно ровно до этого момента думал, что это просто синглы, и они ни с чем не связаны.
Ну и как раз вот эта вот история с Song Machine, насколько я для себя понимаю концепцию, это о том, что они приходят, встречаются, и как раз вот в этой небольшой студии, с которой снимаются записи, что-то создается, они готовятся как альбом-альбом, когда там работают продюсеры, отправляются все на мастеринг, разные аранжировки, куча тейков, а когда ребята приходят, пьют газировку, сидят на диване, обмениваются мнениями, Алберн что-то перебирает на пианино, барабанщик Slaves барабанит вместе с Расселом Хоббсом.
Кстати, у Алберна же, я вспомнил, будет еще какой-то сольный альбом, вроде бы второй, где он играет на фортепиано. Он был на Boiler Room, это был очень странный лайв, он играл на фортепиано. Или это было на NTS?
Ну, это вот как раз...
Я постоянно их...
Возвращаясь... Ты сегодня NTS путаешь совсем и с BBC, да. И с Boiler Room. Это как раз возвращаясь к бэкграунду Алберна и о том, что он еще с детских лет занимался написанием музыки и выступал как композитор.
Там довольно странный анонс. То есть он исполнил где-то 4 или 5 песен вживую. И в описании... То есть я посмотрел, хотел посмотреть, возможно, какие-то треки, которые он исполнил, чтобы... просто понять, ну, типа, что это, откуда, я это не знаю. Я посмотрел, там просто написано, что это треки с альбома, который выйдет во второй половине 2021 года.
Какой заранее анонс. Давай как-то заканчивать это все. Я хочу, чтобы ты в конце ты мне рассказал про странную вещь, которая произошла, и это кавер Gorillaz на Blur.
Да, нет, это не просто кавер, это кавер, записанный совместно с... гитаристом Blur.
Как это congratulations, you played yourself просто.
Да. И я все еще не понимаю это видео.
Потому что это кавер на Song 2, ребята. То есть на самую популярную песню Blur.
То есть фит начинается с того, что гитарист Blur играет аккорды группы Blur. Потом барабанщик группы Gorillaz. Вроде как бывший барабанщик группы Blur играет ударные группы Blur. И потом солист Gorillaz.
По совместительству солист группы Blur.
Ну, это в прошлом. Начинает петь эту песню и удивительно попадает в тон.
Там нет никакого-то свеча
изменения. Там вообще никакой разницы нет. Это просто... Я все еще... Я не понимаю, почему.
Это даже не случай, знаешь, где Кинг Гидора на альбоме Виктора Вона или...
Ну... Не знаю даже, что сказать.
Ну, отлично, этим и закончим.
У Грэма Коксона, кстати, крутой сольный альбом с оранжевой обложкой.
Вы слушали Deep от редакции Deep Cuts. Меня зовут Слава. Сегодня со мной записывался...
Виртуальный Роман.
Я не хочу быть виртуальным Славой, я буду виртуальным Степаном.
В целом, да, с вами был Роман, виртуальный Егор.
С вами сегодня был Рома, виртуальный Егор, и Слава, виртуальный Степан. На самом деле я виртуальный Петр, конечно.
А я виртуальная Екатерина Вторая.
До скорого. Над выпуском работали ведущие Слава Захаров и Рома Павлов. Монтаж и звуковое оформление – Анадер. Визуальное оформление – Владимир Тубань. Авторы и продюсеры подкаста – Слава Захаров и Боря Агеев.